Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть нашего цикла художественных чтений под названием «Про ту войну». Слушайте вторую часть рассказа Альберта Лиханова «Боря Цариков».
Все шло как по писаному. Ночь Борька проворочился на палатах у незнакомого человека, который впустил его сразу же, как Борька сказал пароль. А утром они были уже на станции. Теща поначалу косилась на Борьку. Она велела ему приходить в дом незаметно, чтобы соседи не видели. Но жила теща на отшибе от соседей, далеко, и все было нормально. 3 дня Борька крутился бы на станции, стараясь не попасть на глаза немецкой охране, норовя проникнуть к тупикам. Но тупики сильно охранялись. Даже близко нельзя было подойти, и Борька мучился, волнуясь, что у него ничего не выходит. Время для выполнения задания истекло. И к исходу 3-го дня Борька ничего не узнал. Теща, чувствуя неладное, волновалась тоже, сухо разговаривая с Борькой. Чтоб хоть как-нибудь ей угодить, Борька, когда она собралась за водой, пошел с ней. Колонки на станции перемерзли. Работала лишь одна, и за водой пришлось идти чуть ли не через всю станцию. Они шли обратно уже не спеша, часто останавливались, передыхая и с полными ведрами, когда их нагнал какой-то старик.
«Ох, Михалыч!» — закудахтала теща. «Ты никак работаешь?»
«Да не говори, соседка!» — крикнул старик.
«Заставили ироды! Кочегар убег!»
Борька насторожился.
«Ну да ладно!» — крикнул старик. «Ладно! Въездки не гонят, все тут, в маневровых!» «Дядя!» — сказал Борька старику. «Я свободный! Хочешь завтра? Подсоблю?»
Теща испуганно глянула на Борьку, но, спохватившись, заговорила бойко и ласково.
«Ну возьми, возьми, Михалыч! Внучек-то, видишь, какой отмахал, и на паровозе не езживал».
На следующий день рано утром она проводила Борьку к старику, и весь день Борька, скинув пальто, махал лопатой, швыряя уголь в красную глотку топки. Пот полз в глаза, ныла спина, но Борька улыбался. За день паровозик не раз сбегал к тупикам. Все они были забиты вагонами, тяжелыми вагонами, потому что, подцепив хотя бы один старенький паровозик, прежде чем тронуться, долго пыхтел, крутил колесами на месте, надсаживался. И Борьке приходилось побыстрее шевелить лопатой. А это значило очень многого. Это значило, что на станции, в тупике, вагоны с боеприпасами, склады на колесах. Борька волновался весь вечер. Ждал, что вот-вот хлопнет дверь и войдет отец, чтобы отвезти его обратно, поближе к лесу. К вечеру Борька засобирался. Теща испуганно взглянула на него, захлопнула щеколду и заслонила собой дверь.
«Нет!» — сказала она, — «одного не отпущу!»
Ночью, когда теща уснула, Борька быстро оделся и исчез, тихо открыв дверь. Он хотел сперва идти прямо в лес, к назначенному месту, но в доме родственника тещи горел свет, и он постучал в это окно. За дверью зашевелились, щелкнул засов. Борька шагнул вперед, улыбаясь, и яркий сноп рассыпался перед глазами. Он словно провалился куда-то. Все исчезло перед ним. Борька пришел в себя от нового удара. Перед ним почти вплотную белели тонкие губы полицая. И снова все застлал красный туман. Снег искрился на солнце, слепил белыми брызгами, и небо было синее-синее, как васильковое поле. Вдали что-то грохнуло, и Борька удивленно посмотрел в небо. Фронт еще далеко, а зимой грозы не бывает. И вдруг всем своим существом ощутил, сразу вдруг понял, что и солнце, и белые эти брызги, и небо синее-синее. Он видит в последний раз. Мысль эта пронзила его и потрясла. В ту же минуту снова ударил гром, и Борька снова посмотрел в небо. В небе, совсем низко, над землей, на бреющем полете шли наши штурмовики. Целое звено, и на крыльях у них сверкали звезды.
Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все.
Он очнулся, когда кто-то сильно толкнул его. Борька обернулся. «Отец, беги!» На дороге они стояли только двое. Немцы и полицаи, отбежав от дороги, сунулись в сугробы, спасаясь от самолетов. «Беги, говорю тебе!» Ревели над головой штурмовики. И с этим ревом слились автоматные очереди. Не слышал Борька, как свистели пули рядом с ним, как орали немцы и полицаи, как крикнул в последний раз человек, которого он звал отцом.
Кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня. Все еще живы, все еще живы. Все...
Новое задание было особое. Как сказал им сам батя, надо перерезать, словно ножницами, важную дорогу, остановить движение поездов, а удастся заодно и эшелон взорвать. Разведчики долго выбирали место, то приближаясь, то уходя в сторону от дороги. Сережа был мрачен и гнал отряд без перекуров. По рельсам то и дело сновали дрезины с пулеметными установками и время от времени строчили длинными очередями по лесу. Через каждые полкилометра стояли часовые, их часто меняли, и не было никакой возможности подобраться к дороге. Поэтому Сережа все гнал отряд, злясь на немцев. «Эх, Борька, — сказал Сережа, — ну не возвращаться же так. На тебя вся надежда». Когда стемнело, разведчики подошли поближе к дороге и залегли, чтобы прикрыть Борьку, если что. А Сережа обнял его и, прежде чем отпустить, долго смотрел в глаза. Борька полз ящерицей, маленький и легкий, почти не оставляя за собой следа. Перед насыпью остановился, примиряясь, ползком на нее не взобраться, слишком крутая. Он выждал, коченея, сжимая взрывчатку и нож, пока пролетит наверху дрезина, пока пройдет часовой, и бегом кинулся вперед к рельсам. Озираясь по сторонам, он мгновенно раскопал снег. Но дальше шла мерзлая земля, и хотя нож был Сережкин острый, как шило, мерзлота, словно каменная, поддавалась еле-еле. Тогда Борька положил взрывчатку и стал копать обеими руками. Теперь надо всю землю до крошки спрятать под снег, но и лишнего не насыпать, чтобы не было горки, чтобы не увидел ее часовой, посветив фонариком, и утрамбовать как следует. Дрезина была уже далеко, когда Борька осторожно сполз с насыпи, засыпая снегом шнур. Дрезина прошла, когда он был уже внизу, но Борька решил не торопиться, подождать часового. Скоро прошел и немец, прошел, ничего не заметив, и Борька пополз к лесу. На опушке его подхватили сильные руки, приняли конец шнура. Молча хлопнул по спине Сережа, мол, молодец. Где-то вдали раздался неясный шум. Потом он усилился, и Сережа положил руку на замыкатель. Потом промчалась дрезина, тарахтя из пулеметов по макушкам елей, стремительно пронеслась, будто удирала от кого-то. А через несколько минут вдали показался прямой столб дыма, превращающийся в черную неподвижную полосу. А потом и сам поезд. Он шел на полной скорости. И еще издали Борька разглядел на платформах множество танков. Он сжался весь, приготовясь к главному. Сжались и все разведчики. И в ту минуту, когда паровоз поравнялся с часовым, Сережа резко шевельнулся. Борька увидел, как взлетела маленькая фигурка часового, как паровоз вдруг подпрыгнул и залился малиновым светом, как накренился, плавно уходя под насыпь, и за ним послушно пошел весь эшелон. Платформы складывались гармошкой, грохотало и скрипело железо, расцветая белыми огнями. Дико кричали солдаты. «Отходим!» — весело крикнул Сережа. И они побежали вглубь леса, оставив одного разведчика, который должен был считать потери. Они шли шумно, не таясь. Немцам было теперь не до них. И все смеялись и говорили что-то возбужденно. И вдруг Сережа схватил Борьку под мышки, и остальные помогли ему. И Борька полетел вверх, к вершинам елей, освещаемых красными отблесками. Пулеметную очередь даже никто не услышал. Дальним молотком протукала она где-то на насыпи. Длинная, злая пулеметная очередь, и свинцовая злость ее слабее рассыпалась в пустую по лесу. И только одна пуля, нелепая пуля, достигла цели. Борька взлетел вверх еще раз, и его опустили, сразу же отвернувшись. В снегу, глотая синий воздух, лежал Сережа, чуть побледневший, без единой царапины. Он лежал, как здоровая яркая сосна, упавшая неизвестно от чего. Разведчики, растерявшись, склонились над ним. Борька растолкал их, снял шапку с головы Сережи. У виска чернело, расплываясь, пятно.
Чутся с бугом плакучие ивы. Год 41-й, начало июня. Все еще живы.
Подбежал запыхавшись разведчик, оставленный считать немецкие потери. Подбежал веселый, нетерпеливый. 70 танков, братцы! Но его никто не услышал. Он молча снял шапку. Сережа, Борька плакал, как маленький, гладя Сережу по голове и шептал, будто упрашивал его вернуться. Сережа.
Кружатся чайки над Динским заливом.
Сережа.
Год 41-й, начало июня. Все еще живы.
Борька смотрел, как вздрагивают, пригибаясь тонкие крылья, рассекающие облака. И было горько и радостно у него на сердце. Он не хотел лететь в Москву, ни за что не хотел. Но батя на прощание сказал, «Ты все-таки слетай. Война от тебя не уйдет, не бойся. А орден получи. Получи его за себя и за Сережу».
Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых.
Москва оказалась совсем не такой, какой ее Борька раньше видел на картинках. Народ все больше военный, торопливый. С аэродрома повезли Борьку в гостиницу. В Кремле, в зале, Борька сидел и глазел по сторонам. Наконец все сели, успокоились, и тут Борька увидел. Он даже сам себе не поверил сначала. Да, там впереди у стола с маленькими коробочками стоял Михаил Иванович Калинин. Он постоял, глядя сквозь очки на людей, добрый, бородатый, совсем как на картинках, и назвал чью-то фамилию. Борька от волнения фамилию прослушал.
вызывал Михаил Иванович по фамилии, имени и отчеству, а Борька поэтому не сразу понял, что это про него. «Цариков Борис Андреевич», — повторил Калинин, — «награждается орденом Красного Знамени». И Борька вскочил и сказал вдруг из зала по-военному: «Я!» Все засмеялись, и Калинин засмеялся, а Борька, покраснев до макушки, стал пробираться по своему ряду к проходу. Михаил Иванович протянул Борьке коробочку, пожал руку, как взрослому, и вдруг обнял и поцеловал трижды по-русски, как целовал Борьку отец, уходя на войну, как целовал его до войны дед.
Память нашей сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы.
Борька хотел было идти уже, но Михаил Иванович задержал его за плечо и сказал, обращаясь к залу: «Поглядите, каков партизан! Вот не зря говорят, мал золотник, да дорог. Взорвал наш Боря эшелон, 70 танков уничтожил!» И Борьке захлопали второй раз, и хлопали так долго, пока он все такой же, как рак красный, не прошел сквозь весь зал и не сел на свое место. И был в жизни Борьки Царикова еще один день, тяжелый и радостный день, когда он вспомнил так быстро забытое детство, тополиную метель в теплом городе на старой улице. Это было уже после того, как партизанский отряд «Бати» соединился с наступающими войсками, и Борька стал ефрейтором, настоящим военным разведчиком. Это было уже после того, как на своем автомате, новеньком ППШ, сделанном острым ножом, оставшимся в наследство от партизанского друга Сережи, 30 зарубок на память о 30 языках, которых он взял вместе с товарищами. Это было в день, когда Борькина часть подошла к Днепру и остановилась напротив местечка Лоева, готовясь к прыжку через реку. Это было в октябре 1943 года. Опять была ночь, плескалась вода о прибрежные камни. Возле пояса на тесьме Борька привязал Сережин нож и ступил в воду, стараясь не шуметь. Вода обожгла, и чтоб согреться, он нырнул и там, под водой, сделал несколько сильных грибков. Он плыл наискосок, не борясь с течением, а используя его, и приметой ему была береза на том берегу. Немцы, как всегда, беспорядочно стреляли, и пули шлепались, будто мелкие камешки, усеивая дно свинцовыми градинами. Ракеты плавили Днепр в синий цвет, и в минуты, когда над рекой выплывала новая ракета, Борька нырял, стараясь подольше задерживать дыхание. В трусах, с ножом на бечевке, дрожа от холода, Борька выполз на берег. Невдалеке слышался немецкий говор. Немцы были в траншее. Идти дальше опасно. Ночью в темноте запросто можно столкнуться с немцем носом к носу. Да и голый человек в темноте заметнее. Борька оглянулся. Целил он на березу и выплыл точно к ней. Мышью шмыгнул он к дереву, влез на него, укрывшись в ветвях. Сидеть тут было опасно. Нет, немецкие трассирующие пули шли ниже, но в ответ изредка огрызались и наши. И эти выстрелы могли пройтись и по дереву. Эх, знать бы раньше, можно было предупредить. Борька замер там наверху. Место было отличное. По огонькам сигарет, видным сверху, по голосам угадывались траншеи, пути сообщения, окопы, землянки. Немцы готовились обороняться, и земля вокруг была изрыта траншеями. Громоздились доты, наспех замаскированные. Борька глядел на землю, раскинувшуюся перед ним, и каждую точку, будто картограф, вносил в уголок своей памяти, чтоб, вернувшись, перенести ее на настоящую карту, которую он долго изучал,
прежде чем поплыть, и теперь она была перед глазами, будто сфотографированная его памятью. Штурмовать Днепр Борькина часть начала утром, сразу после артподготовки, во время которой удалось уничтожить несколько мощных дотов, обнаруженных разведкой. Остальные потери врага можно было увидеть только там, прямо на поле боя, на той стороне Днепра, куда уже переправились первые отделения. Борька поплыл туда вместе с комбатом и был при командном пункте, выполняя приказы. Всякий раз приказ был один – переправиться через Днепр, доставить пакет, привезти пакет. Днепр кипел от взрывов снарядов, от маленьких фонтанчиков пули осколков. На Борькиных глазах вдребезги разнесло понтон с ранеными, и люди тонули прямо на глазах. И ничем нельзя им было помочь. Несколько раз Борька бросался в самое месиво. На берегу искал лодку, чтобы скорее доставить пакет. Он знал теперь, что это значит доставить вовремя пакет. Пронести его целым и невредимым сквозь этот шквал, сквозь это кипение, где земля сомкнулась с небом и водой. Борька искал лодку и, не найдя, раздевался, как утром, и снова плыл, чудом оставаясь живых. Найдя же лодку, он загружал ее ранеными и греб, что было сил. К концу дня, когда бой стал удаляться и Днепр поутих, Борька в восьмой раз переправился через Днепр, шатаясь от усталости, пошел искать походную кухню. Уже увидев ее синий дымок, Борька присел, радуясь, что нашел, и, сидя, уснул. Разведчики искали его тело на берегу Днепра, ходили вдоль течения, обошли плацдарм и уже считали его погибшим, как батальонный повар нашел Борьку спящим под кустом. Его не стали будить, а так спящего и перенесли в землянку. А Борька сладко спал, и снился ему родной город, и тополиная метель в июне, и солнечные зайчики, которые пускают девчонки во дворе, и мама. Во сне Борька улыбался. В землянку входили и выходили люди, громко говорили, а Борька ничего не слышал. А потом у Борьки был день рождения. Комбат велел, чтоб повар даже пироги сделал с тушенкой. Пироги получились на славу. И ел их Борька, хоть и стеснялся комбата, а пуще того командира полка, который вдруг в самый разгар именин приехал на своем Виллисе. Все вокруг пили за Борькино здоровье. Когда чокнулись, встал командир полка, колыхнулось пламя коптилки. Притихли остальные. Командир полка, человек еще не старый, но седой, сказал Борьке так, будто знал, точно знал, о чем Борька думает. «Эх, отца бы твоего сюда, Борька», — сказал он. «Да маму, да деда твоего кузнеца, да всех твоих боевых друзей, живых и мертвых. Эх, хорошо бы было!» Командир полка вздохнул. Борька смотрел на огонь, задумавшись. «Ну, чего нет, того нет», — сказал командир полка. «Убитых не оживишь, но за убитых мстить будем, и вот всем нам!» Он оглядел бойцов, ездовых, повара. «И вот всем нам, взрослым людям, нужно учиться у этого мальчика, как надо мстить!» Он потянулся через стол к Борьке, чокнулся с ним кружкой, обнял Борьку, прижал к себе. «Ну, Борька, слушай, ты теперь у нас герой, герой Советского Союза!» Все повскакали с мест, даже комбат. Все загалдели, выпили свой спирт, заобнимали Борьку. А он все думал о том, что командир полка сказал об отце, о солдате с черным от копоти лицом, о маме и брате Толике, и о Надюшке, и ее маме, и об Ивановне, о деде, об отце, о Сереже, о всех людях, которых он знал, которых любил. Слезы поплыли у него из глаз, и все подумали, что плачет Борька от радости.
Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все.
Через две недели, 13 ноября 1943 года, немецкий снайпер поймал на перекрестке своего оптического прицела русского солдата. Пуля достигла цели, и на дно окопа упал маленького роста солдат, а рядом упала пилотка, обнажив русые волосы. Боря Цариков. Он умер сразу, не страдая, не мучаясь. Пуля попала в сердце.
За кормой белой ночи раздумье, кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все.
Весть о Бориной смерти мигом облетела батальон. И из наших траншей неожиданно, не только для немцев, но и для нашего командира, вдруг рванула стена огня. Стреляли все огневые средства батальона. Яростно тряслись, поливая с немцев пулеметы и автоматы. Ухали минометы, трещали карабины. Видя ярость людей, комбат первым выскочил из окопа. И батальон пошел вперед мстить за маленького солдата, за Борю Царикова. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Бори Царикова.
Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все.
Прозвучала вторая часть рассказа Альберта Лиханова «Боря Цариков» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Этим рассказом мы завершили цикл художественных чтений под названием «Про ту войну», который, конечно же, посвящен великой светлой памяти, памяти наших доблестных и отважных воинов и защитников нашей Родины, нашей родной земли, которые положили свои жизни и отдали свои сердца за победу в Великой Отечественной войне. Светлого и доброго всем неба!
Памяти наши сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы.